эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Тбилиси 9, Сухумец-Канвали, 8 часов вечера, у микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе представители грузинской власти отказались ехать в Страсбург для обсуждения поправок Конституции.
Правящая сила «Грузинская мечта» благодарна Венецианской комиссии за поддержку конституционной реформы, но не видит смысла еще раз встретиться с ее представителями в Страсбурге, вернее, с соотечественниками из стана оппозиции.
В Беслане вспоминают жертв теракта 2004 года.
Вспоминают именно ребят, которые погибли, деток, соседей, друзей, какие они были, какими бы они сейчас были, если бы были с нами. Мы их помним, мы их никогда не забудем.
В Абхазии отмечают Курбан-Байрам.
В дни праздника стараются делать подарки, посещать родных и друзей. Ежегодно верующие мусульмане Абхазии режут скот и часть мяса раздают нуждающимся.
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые с пражской студии представит мой коллега Демис Паландов.
В главных новостях. Госдепартамент США выделит $60 миллионов на борьбу с пропагандой. В Кремле хотят сделать женщину соперником Владимира Путина на выборах. Берлин не исключает вмешательство российских хакеров в выборы. Новый российский посол в США Анатолий Антонов по прибытии в Вашингтон в четверг заявил, что российские власти будут действовать без истерических порывов в ответ на решение властей США закрыть российские дипломатические объекты, включая Генеральное консульство в Сан-Франциско. По его словам, нужно спокойно разобраться и профессионально действовать, передает РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил сожаление в связи с действиями американской стороны и сказал:
как говорил президент не раз, мы не ищем ссоры с этой страной. Мы были всегда дружественно настроены к американскому народу, открыты и сейчас для конструктивного взаимодействия там, где это отвечает российским интересам. И искренне хотим, чтобы двусторонняя политическая атмосфера стала нормальной. Но, как вы знаете, для танго нужны двое. Пока, по-моему, наши американские партнеры исполняют раз за разом индивидуальный брейк-данс.
Заявил Сергей Лавров. В четверг США потребовали от российского правительства закрыть консульство Российской Федерации в Сан-Франциско, а также сократить дипломатическое присутствие России в Вашингтоне и Нью-Йорке. США заявили, что это требование должно быть выполнено ко 2 сентября. Нынешний шаг администрации США стал ответом на недавнее требование российских властей к Соединенным Штатам. В июле Москва настояла на сокращении американского персонала в России на 755 человек. Москва обосновала этот шаг решением Конгресса принять закон о новых антироссийских санкциях. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон одобрил выделение $60 миллионов Центру глобального взаимодействия, который отвечает за борьбу с внешней пропагандой. Об этом сообщает «Политика» со ссылкой на источники в Госдепартаменте США. По данным издания, эти средства пойдут на борьбу с пропагандой террористических группировок, в частности, Исламского государства, а также на противодействие влиянию России. По информации «Политика», $20 миллионов уже находятся в распоряжении Госдепартамента. Оставшиеся $40 миллионов будут переведены из фондов Министерства обороны. Ранее законодатели требовали выделить центру $80 миллионов. Почему Тиллерсон не запросил больше денег, как того требовали законодатели, источники «Политика» не уточняют. Центр глобального взаимодействия является подразделением Госдепартамента. Первоначальная миссия центра заключалась в противодействии в США террористической пропаганде ИГИЛ. Впоследствии центр стал заниматься информационными кампаниями, которые спонсируются зарубежными государствами.
Эхо Кавказа. Новости.
Российские хакеры могут вмешаться в выборы в Германии и с помощью слухов посеять недоверие к результатам голосования. Об этом в интервью «Шпигель онлайн» заявил глава Федерального управления по информационной безопасности Арне Шонбом. Он отметил, что немецкие выборы, в которых голосование проходит традиционным способом, более защищены от фальсификации, нежели американские, где подсчет голосов ведется с помощью специальных машин. Однако, по мнению Шонбома, хакеры смогут атаковать компьютерные системы, которые передают информацию о результатах выборов. В США ведется расследование о возможном вмешательстве России в выборы в 2016 году с целью избрания президентом Дональда Трампа. О вероятном вмешательстве российских хакеров в выборы заявляли и в предвыборном штабе президента Франции Эммануэля Макрона. Москва свою причастность к выборам в других странах категорически отрицает. Выборы в Бундестаг пройдут 24 сентября, затем будет сформировано правительство и избран канцлер Германии. В городе Беслан, Республика Северная Осетия, Алания, в течение 3 дней будут проходить траурные мероприятия, посвященные памяти жертв теракта в школе в 2004 году. Траурная церемония началась со школьного звонка и возложения цветов и бутылок с водой в спортзале школы, в которой находились заложники. В мероприятиях примет участие общественная организация «Матери Беслана». В Кремле рассматривают возможность выдвижения женщины соперником Владимира Путина на предстоящих в 2018 году выборах президента России. Об этом пишут ведомости со ссылкой на источники президентской администрации. По данным собеседников издания, рассматривается 5-7 кандидатур. Также согласована кандидатура женщины, не состоящей ни в одной партии, пишут ведомости. Близкие к администрации источник назвал идеальным кандидатом Ксению Собчак. Она, как пояснил собеседник газеты, воплощает образ современной молодой женщины, которая хотела бы пойти в политику. Собчак написала в Инстаграме, что к ней за комментарием никто не обращался. По ее словам, она не собирается идти в политику, но будет продолжать следить за ситуацией.
Новости представил мой коллега Демис Паландов. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Представители грузинской власти не поедут в Страсбург 6 сентября. Там при посредничестве экспертов Венецианской комиссии власти и оппозиция должны были обсудить поправки к Конституции. Грузинская мечта пересмотрела свою позицию и отказалась от участия в запланированном мероприятии. Тем продолжит Мзия Парисишвили.
Правящая сила «Грузинская мечта» благодарна Венецианской комиссии за поддержку конституционной реформы, но не видит смысла еще раз встретиться с ее представителями в Страсбурге, вернее, соотечественниками из стана оппозиции. Последние подтолкнули мечтателей на вежливый отказ. Да и к чему эта встреча, когда пакет поправок Конституции в 2 чтениях уже принят, говорит один из лидеров парламентского большинства Давид Матикашвили.
Уже 2 раза принятые парламентом поправки обязательно будут приняты и в 3-й раз у нас будет очень хорошая конституция для развития демократии в долгосрочной перспективе. Что касается консенсуса, о нем было много сказано, но на самом деле он не был достигнут, и вся ответственность в этом вопросе возлагается на оппозицию.
Правящая сила предложила оппозиции в письменном виде обозначить те вопросы, которые они готовы поддержать. Жест доброй воли мечтатели проявили после того, как представители Венецианской комиссии не скрывали разочарования по поводу принятых в 2 чтениях поправок, в которых не было учтено ни одного предложения представителей оппозиции и профильных НПО. Для достижения консенсуса эксперты консультативного органа Совета Европы по правовым вопросам предложили и свои услуги. Они готовы были принять представителей грузинских властей и оппозиции у себя в Страсбурге и даже исполнить роль посредника на этой встрече. При одном условии – между сторонами на родине должен был быть достигнут хоть какой-то консенсус. Но этого не произошло. Парламентская оппозиция назвала формальным предложением правящей силы. Оппозиция и гражданский сектор выступали против отмены прямых выборов президента. Еще больше их волновало то, что правящая сила отказалась переходить на пропорциональную избирательную систему вплоть до 2024 года. Для представителей оппозиции решение правящей силы не стало неожиданным, говорит один из лидеров нацдвижения Заза Бибилашвили.
Сегодня грузинская мечта подтвердила то, что все и так хорошо знали. Их целью являлось принять этой однопартийной отменить антидемократичные и антигосударственные конституции. Мы вместе с грузинским обществом, международным сообществом решим, как действовать после этого. Эта конституция будет огромным шагом назад, будет гарантом того, что в Грузии будет узаконен этот мафиозно-клановый режим и практически станет невозможной смена власти путем демократических выборов.
Непарламентская оппозиция в срыве встречи обвинила и правящую силу, и бывшую партию власти. Лидер новых правых Каха Кацитадзе напоминает, что внепарламентская оппозиция направила свои предложения мечтателям.
Причиной или поводом власть называет какие-то ультиматумы и условия, которые назвала оппозиция. Те предложения, которые мы направили властям и Венецианской комиссии, в сегодняшнем заявлении не упомянуты. Власть хочет их утаить.
Когда правящая сила отказывается сесть за стол переговоров, это очень сильно бьет по имиджу и плохо для страны, говорит конституционалист Вахтанг Хмаладзе. По его информации, у Венецианской комиссии были свои предложения для достижения консенсуса. Теперь этого не произойдет. Власти даже не удосужились создать иллюзию консенсуса при принятии поправок, что лишает измененную конституцию моральной легитимности, говорит Вахтанг Хмаладзе.
Мы получим высокую вероятность политического кризиса, если все останется так, как есть. Очень сложно будет самой правящей силе. При ее модели избирательной системы у оппозиции остается минимальный шанс на победу на выборах. Такая ситуация способствует созданию политического кризиса. Такие примеры у нас были в прошлом, когда создается революционный или же предреволюционный настрой. В такой ситуации, несмотря на угодную ей систему, власть уже не может победить на выборах. Так произошло в 2012 и в 2004 годах.
По мнению Вахтанга Хмаладзе, стороны могли бы достичь консенсуса, если бы оппозиция не противилась отмене прямых выборов президента, а власть, в свою очередь, уже к парламентским выборам 2020 года отказалась от смешанной избирательной системы в пользу пропорциональной. При таком минимальном консенсусе во встрече нет смысла, согласились Венецианской комиссии. В беседе с грузинскими СМИ секретарь комиссии Томас Маркерт выразил сожаление и отметил, что обе стороны должны были проявить гибкость. Грузинская мечта рассмотрит конституционные поправки в первый же день осенней сессии парламента 5 сентября. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
В Беслане проходят траурные мероприятия, посвященные памяти жертв теракта в школе номер 1 в 2004 году. Траурная церемония началась со школьного звонка и возложения цветов и бутылок с водой в спортзале школы, в которой находились заложники. В результате террористического нападения и последовавшего штурма 3 сентября 2004 года погибли 334 человека, 186 из них – дети. Жанна Тарханова передает из Беслана.
Каждый год почтить память 334 погибших жертв теракта. Во двор Бесланской школы номер 1 приходят тысячи человек. Сегодня в 9:15 утра во дворе школы раздался звонок. Люди молча потянулись в спортзал, где 13 лет назад вооруженные до зубов террористы удерживали заложников трое суток, отказывая им в пище и воде. Многие утирали слезы. Валерий Карлов потерял в теракте 13 лет назад отца Ивана Карлова. Он рассказывает, что родственники погибших приходят в первую школу не только 1 сентября.
Мы сейчас бьемся за то, чтобы данный объект стал объектом федерального значения. Кладбище, живые, погибшие. Мы скоро здесь поставим памятник, перенесем сюда из ГМИ. Мы памятник Разумовскому поставим. У нас то место, где он был ранен, оно осталось, оно останется однозначно. И вот посмотрим, где-нибудь вот здесь, вот, скорее всего, сделаем ему памятник. Потому что памятник сейчас его место, фактически место, где он погиб, где он был смертельно ранен. И больше он похож на могилу. И мы, в общем-то, хотим, чтобы это было соразмерно подвигу этих ребят. Это боль наша всеобщая, не только бесланская, не только осетинская, это боль всеобщая. И поэтому она никогда не утихнет, не должна и не будет утихать.
Бывшая ученица первой школы Арина рассказала, почему на официальных траурных мероприятиях не бывает много бывших заложников.
Они приходят под вечер, потому что вечером не бывает здесь людей. Вечером приходит молодежь, потому что в
это как место такое встречи памяти именно вечером, потому что остается город Беслан, а не люди, которые приходят, да, там приезжают из других городов и так далее. А остаются только вот наши близкие, которые бесланчане, которые понимают друг друга как никто другой, и особенно ну, ребята, которые были в школе. Ну, это такое, не знаю, тоже место объединения и памяти. Это очевидно, потому что они видели то, что видели, и только они это видели. Если даже мы будем это рассказывать, то ну, это не понять все равно. Пока ты не увидишь это глазами, не почувствуешь это, там, не знаю, сердцем. Поэтому, естественно, они понимают друг друга лучше. Дома это сложнее переносить. Здесь как-то как будто бы легче. Вспоминают, а именно ребят, которые погибли, деток, соседей, друзей, какие они были, какими бы они сейчас были, если бы были с нами. Вот об этом идет речь. Такая светлая очень память. И от этого, когда мы об этом разговариваем, естественно, становится легче, потому что мы их помним, мы их никогда не забудем.
Лидер комитета матери Беслана Сусана Дудиева на традиционной пресс-конференции заявила, что комитет направил обращение в Европейский суд по правам человека, вынесшего 13 апреля 2017 года постановление по делу Тагаева и другие против России. В обращении потерпевшие пишут, цитата, «Считаем, что заявителями было представлено достаточно фактов, чтобы оставить постановление Европейского суда по правам человека без изменений и отказать в ходатайстве российским властям рассмотреть дело Тагаева и другие против России в Большой палате суда». Конец цитаты. Сегодня комитет матери Беслана заявил, цитата, что считает такое решение Минюста демонстрирующим нежелание власти делать выводы из бесланской трагедии. Европейский суд по правам человека в апреле этого года обязал российские власти выплатить почти 3 миллиона евро истцам по делу о захвате заложников в школе Беслана в сентябре 2004 года, а также 88 тысяч евро в качестве компенсации судебных расходов и издержек, говорит Сусана Дудиева.
Расследование по делу теракта в Беслане еще продолжается. Продолжается вялотекущим образом, никаких новых фактов они не расследуют, их не может быть новых фактов, не говоря о страшных ошибках со стороны государства, со стороны правоохранительных органов. В данной ситуации остается единственным правильным признать факт, что правоохранительные структуры, призванные обеспечивать безопасность граждан, и органы власти, структуры, призванные принимать меры, бороться с терроризмом и принимать какие-то решения при спасении заложников, они не сработали или сработали неправильно, непрофессионально. И сейчас в этом случае лучший выход – признать свои ошибки, провести уроки, как мы уже много лет об этом говорили, и хотя бы назвать имена виновных, назвать структуры, виновные в допущении бесланского теракта и виновные в том, что закончилась вся эта трагедия столь масштабными жертвами.
Ответственность за теракт в Беслане взял на себя один из лидеров чеченских боевиков Шамиль Басаев, который в 2006 году был уничтожен российскими спецслужбами в Ингушетии. Единственного взятого живым террориста Нурпашу Кулаева в том же году приговорили к пожизненному заключению. Матери Беслана обратились к журналистам с просьбой обязательно указать их мнение о необходимости переноса Дня знаний во всех школах республики с 1 на 4 сентября. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже бывает.
Маравай, маравай, писю, писю, на писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примесей.
Хамазад, хасосад, хасосад.
Столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
Этот же вопрос о целесообразности переноса начала учебного года с 1 на 4 сентября корреспондент «Эхо Кавказа» Зарина Санакоева задала жителям Цхинвали.
Как вы относитесь к идее переноса начала учебного года с 1 сентября на 4?
Мне кажется, мы должны проявить какую-то солидарность, да, и выразить свое отношение, что мы действительно тоже скорбим вместе с ними, с Бесланом. Поэтому я за, наверное, да. До сих пор нужно было об этом заговорить. Но, к сожалению, не всегда вовремя человек все это понимает, так что я за, в общем.
Вы знаете, с одной стороны, это, конечно, не очень хорошо. Первоклассники, все-таки это для них праздник. День траура третий, да. Но чтоб 3 дня сделать, я даже не знаю. Вот положительно, отрицательно, это все решается, во-первых, не нами. Мне кажется, что все-таки у первоклассников должен быть праздник. А единый классный час всегда можно провести 3-го в память о бесланских событиях. Да, я работаю с детьми уже сколько лет? Уже 9 лет. Во Владикавказе тоже ставился этот вопрос. И тоже мы едины были во мнении, что просто надо проводить единый классный час. Что мы делаем? Что мы проводим? Он у нас будет 4-го.
Как вы относитесь к идее переноса начала учебного года с 1 сентября на 4?
То, что надо перенести все-таки. В жизни вот Осинского Нобра случилась такая трагедия, и надо понимать, что вот эти дни, они должны у нас считаться в Осин, должны считаться днями памяти тех жертв, которые были. Потому что это началось с 1-го и продлилось до 3-го. Это надо не только для того, чтобы как бы почтить память вот этой. Мы в свое время, да, забыли, что был геноцид 20-х годов. Потому что никогда об этом не говорили, никогда не помнили. Когда время проходит, начинает поколение забывать. Перенос вот этого, значит, 1 сентября на 4-е, да, начало учебного года, да, он поставит такую грань, да, о которой всегда будет помнить.
Ну, не знаю. Если честно говоря, я как-то не задумывалась над этим, не знаю.
Правильно вам кажется?
Ну, наверное, нет. Все-таки 1 сентября дети уже привыкли. И все равно же они делают минуту молчания во время линейки. Мне кажется, нет, в общем, не знаю. Считаю, что не обязательно.
Как вы относитесь к такой идее?
Я, знаете, не знаю, как-то двояко. Вроде бы так-то праздник 1 сентября, не хочется, чтобы у детей он ассоциируется с 1 сентябрем. Хотелось бы, но с другой стороны, это огромная трагедия, которая произошла для нашего народа. И вот я не могу определиться. Точного ответа не могу вам сказать. Я как бы и поддерживаю, и как-то традиции тоже не хотелось бы менять. Ну, конечно, вот этот ужас, который произошел с этими людьми, об этом надо помнить и не забывать. И тем более сейчас очень актуален терроризм, борьба с терроризмом. И мне кажется, что нужно поддержать эту идею.
Я, конечно, согласна с этим, что мы должны быть едины в этом, отмечать годовщину этой страшной трагедии. Ребята, конечно, привыкли к 1 сентября, что это вот начало учебного года, это для них праздник. Я согласна. Я отношусь очень положительно к этому. Мне кажется, это правильно.
Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Финвал.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет. Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто в Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Единственный в Абхазии мусульманский праздник Курбан-Нехуа пришелся в этом году на День знаний, 1 сентября. Президент самопровозглашенной республики Рауль Хаджимба поздравил сегодня мусульман с этим праздником. Но то, что школьники и студенты за выходного приступят к занятиям только в понедельник, 4 сентября, вызвало у некоторых в обществе неоднозначную реакцию, рассказывает наш постоянно сухумский автор Виталий Шария.
Сегодня в Абхазии праздничный выходной день Курбан-Ныха. Это абхазское название мусульманского праздника жертвоприношения Курбан-Байрама. В дни праздника стараются делать подарки, посещать родных и друзей. Ежегодно верующие мусульмане Абхазии режут скот и часть мяса, раздают в детсады, школы, интернаты нуждающимся. Обычно это баранина, но бывает и говядина, а вот верблюжатина, которая в ходу в этот день во многих мусульманских странах, у нас по понятным причинам отсутствует. Сегодня по традиции последних лет мусульмане после утренней молитвы собрались в Сухумском парке, где расположено кафе «Сказка». Всех угощали пловом и другими блюдами. Организаторы установили теннисные столы. На спортивных матах дети соревновались в борьбе. С тех пор, как Курбан-Байрам 23 года назад стал в Абхазии праздничным выходным днем, дата его, будучи привязана к мусульманскому календарю, ежегодно перемещалась почти на 2 недели назад и выпала нынче на 1 сентября. Но то, что в этот день, именуемый Днем Знаний, традиционно начинается новый учебный год в школах и вузах, не могло не вызвать в республике, в частности в ее интернет-сообществе, активный обмен мнениями и даже полемику. Позицию тех, кто остался недоволен переносом начала занятий в школах на понедельник 4 сентября, один из пользователей сформулировал так: «Никоим образом не хочу как-то задеть чувства мусульман и верующих других конфессий, но мне кажется, что государство и религия должны быть четко разделены. Приоритет – светское общество и светские традиции. В первую очередь, 1 сентября – это день начала учебного года. Это праздник учащихся от первоклассников до студентов, а также преподавателей, а уж потом все остальное. Тем более, что мусульман настоящих, четко следующих постулатам религии, в Абхазии раз-два и обчелся. Учащихся, тех, для кого 1 сентября – это день начала учебного года, во много раз больше». Конец цитаты. Ему вежливо возразили, что пусть мусульман в стране и немного, но коли это у нас государственный праздник и нерабочий день, он является нерабочим для всех граждан. Другой форумчанин написал так: «Наверное, некоторых моих друзей сильно расстроило, что занятия будут не 1 сентября. Не беспокойтесь, а если это были бы обычные выходные, День знаний просто переносится. А Курбан-Байрам сделал праздником наш первый президент. Благодарность добровольцам, среди которых большинство было мусульманами. У нас немало и своих мусульман, и это относится и к ним. У нас много христианских праздников, и я не возражаю против одного мусульманского». Конец цитаты. Что касается благодарности добровольцам-мусульманам, которые воевали в Абхазию в 1992-1993 годах, то, возможно, этот мотив в какой-то мере и присутствовал. Однако в основе, конечно, лежало то, что значительная часть абхазов традиционно считает себя мусульманами, и было бы совершенно неправильно проигнорировать в календаре этот факт. Кстати, насколько знаю, дискуссии в связи с нынешним совпадением завязались и в Москве. В некоторых районах российской столицы, где мечети расположены рядом со школами, выражали беспокойство, что скопление молящихся может помешать проведению торжественных линеек в школах. Но потом сошлись на том, что утренняя молитва закончится раньше, чем начнутся школьные линейки. Честно говоря, не знаю, как разошлись нынче День знаний и Курбан-Байрам в Чеченской Республике Российской Федерации, где этот мусульманский праздник тоже официально объявлен нерабочим днем. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» и Сухума.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира, но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 29 минут. В Сухуми-Цхинвали на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит мой коллега Демис Паландов.
Сегодня во второй половине дня на горе Мтацминда в Тбилиси снова вспыхнул пожар. На место возгорания были направлены более 50 пожарных спасателей и порядка 10 единиц техники, говорится в заявлении МВД Грузии. С целью эффективной локализации пожара в процесс по тушению огня подключился вертолет МВД. Это уже второй пожар на горе Мтацминда за последний месяц. Первый пожар на горе, являющийся символом Тбилиси, вспыхнул ночью 8 августа. Независимый кандидат в мэры Тбилиси Алико Элисашвили представил в Центральную избирательную комиссию Грузии 19 576 подписей сторонников. Это почти вдвое больше минимума, необходимого для регистрации его кандидатуры, сообщает Первели Радио. Неделю назад ЦИК уведомил Элисашвили о том, что до 1 сентября политик должен представить комиссии подписи 10 тысяч своих сторонников. В противном случае Элисашвили мог оказаться вне избирательной гонки, напоминают новости Грузия. Кандидат высказал предположение, что таким образом правящая партия «Грузинская мечта» пытается помешать его участию в выборах. Однако в ЦИК эти обвинения отвергли, заявив, что сроки, обозначенные для представления подписей, установлены законом. Выборы мэра Тбилиси, как и мэров еще 63 городов и районов, пройдут 21 октября. Согласно последним опросам Национального демократического института США, Элисашвили второй по популярности кандидат после Кахи Каладзе, который баллотируется от «Грузинской мечты». С сегодняшнего дня вступило в силу соглашение между Грузией и странами Ассоциации свободной торговли Европы, подписанное 27 июня 2016 года в рамках Министериала Ассоциации свободной торговли Европы. Сначала соглашение заработает только между Грузией, Норвегией и Исландией, а через три месяца с ратификацией соглашения Швейцарии и Лихтенштейном вступит в силу соглашение с этими странами. Соглашение о свободной торговле между Грузией и государствами-членами Ассоциации свободной торговли Европы даст возможность предприятиям, существующим в Грузии, вывозить часть произведенной продукции без тарифных барьеров на 14-миллионный рынок с высокой покупательной способностью, информирует Грузия онлайн. Курбан-Байрам мусульмане самопровозглашенной Республики Абхазия отметили праздничной коллективной молитвой в мечетях Сухуми и Гудауте, а также гуляниями в городских парках. По традиции праздник начался с коллективной молитвы и проповеди в мечетях. Сухумская мечеть не смогла вместить всех желающих, и более 300 прихожанам пришлось расположиться на прилегающей к мечети территории, после чего верующие принесли в жертву животных, части которых раздали родственникам и малоимущим.
Новости представил Демис Паландов.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Сегодня в Тбилиси состоялось последнее судебное разбирательство по скандально известному делу о цианиде, в котором был замешан высокопоставленный представитель Грузинской православной церкви Георгий Мамаладзе. Он обвиняется в попытке покушения на жизнь секретаря референта патриарха Грузии Ильи II Шарену Тетруашвили и хранения оружия. Между тем, по словам народного защитника страны Учи Нануашвили, следствие было проведено с множеством нарушений. Тему продолжит наш специальный корреспондент Иракли Урагвилидзе.
Задержание протоиерея Георгия Мамаладзе произошло 11 февраля в Тбилисском аэропорту. Сначала ему инкриминировалось покушение на патриарха Илью II. По версии главной прокуратуры Грузии, обвиняемый направлялся в Берлинскую клинику, где проходил лечение патриарх, имея с собой спрятанный в багаже цианид. Однако спустя 3 дня прокуратура изменила первоначальную версию, предъявив Мамаладзе обвинение в покушении на жизнь члена ближайшего окружения патриарха в корыстных целях. Арест Мамаладзе вызвал глубокий кризис в ГПЦ и привел к громким отставкам патриархии. Судебный процесс расколол надвое и грузинское общество. Противоречивые действия следователей и завеса секретности, которая с первых дней окутывала процесс, породила множество кривотолков. Помним, что по требованию прокуратуры с первого дня суда все заседания проводились в закрытом режиме. Перед последним заседанием стороны оценили свои шансы на успех. По словам представителя главной прокуратуры Звиада Губеладзе, сторона обвинения располагает всеми необходимыми уликами для осуждения Георгия Мамаладзе.
Нами допрошено около 100 свидетелей, изучено 10 томов письменных свидетельств, в том числе аудио и видеозаписей. Кроме того, проведена экспертиза удаленных с компьютера обвиняемого файлов, что на уровне обоснованного подозрения доказывает вину Мамаладзе. Поэтому мы убеждены, что судья примет единственное оправданное решение и признает вину Георгия Мамаладзе.
У стороны защиты свои доводы. По словам адвоката Мамаладзе Михаила Рамишвили, нарушение процессуальных норм с самого начала стало визитной карточкой процесса. Речь идет об эпизоде, когда следствие, несмотря на круглосуточное наблюдение до задержания, так и не смогло продемонстрировать, каким образом в руки Мамаладзе попал цианид. Не также из достоверных сведений о происхождении оружия, которое в результате обыска было обнаружено в квартире подозреваемого.
Все материалы дела, в том числе обрывки видеозаписи, которые время от времени публиковались от имени прокуратуры, породили у общественности ощущение, что дело сфабриковано. То же самое можно сказать о показаниях свидетелей, из которых четко видно, что никого наш подзащитный убивать не собирался. Соответственно, у нас есть ожидание, что суд подтвердит свою независимость и непредвзятость и вынесет оправдательный приговор. В противном случае можно сказать, что произойдет катастрофа.
Судебное разбирательство находилось под пристальным вниманием народного защитника Грузии. Со дня задержания Мамаладзе аппаратом омбудсмена было выявлено множество нарушений со стороны следствия. Они будут опубликованы сразу по завершении судебного процесса, заверил Уча Нануашвили.
Можно сказать, что это дело стоит особняком по беспрецедентному количеству выявленных процедурных нарушений. К вышесказанному можно добавить, что судебный процесс с самого первого заседания был объявлен закрытым безо всякой на то надобности. С самого начала было заявлено, что на нем будут разглашены детали из личной жизни некоторых людей. Однако с натяжкой такие подробности всплыли лишь на одном заседании. Я сегодня утвердился во мнении, что на фоне множества процессуальных нарушений судья, возможно, вынесет оправдательный приговор.
Заявил Уча Нануашвили. Окончательный вердикт суда пока не объявлен. На оглашение приговора у судьи Бесариона Бугианишвили может уйти несколько дней. Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Собираемость платежей и нерациональное использование электроэнергии в Абхазии – серьезнейшая и годами нерешаемая проблема. Недавно правительство самопровозглашенной республики объявило о реформе в сфере энергетики, разработав специальное постановление. О том, каким образом данный документ может изменить ситуацию с хроническими неплатежами и что подразумевается под энергетической амнистией в Абхазии, нашему корреспонденту Елене Заводской рассказывает разработчик постановления, министр экономики Адгур Ардзамбаев. Он гость этой недели.
Адгур, 26 июля было принято постановление о мерах по развитию энергетической отрасли и улучшению показателей собираемости платежей. Расскажите, в чем смысл этого постановления и какого эффекта вы от него ждете?
Данное постановление направлено на увеличение показателей собираемости платежей и увеличение рационального использования электроэнергии. По инициативе Министерства экономики возобновилась деятельность Республиканской энергетической комиссии, в рамках которой решаются все вопросы, связанные с энергетикой. Когда мы начали изучать ситуацию, мы обратили внимание на сильную диспропорцию в показателях платежей по разным районам. Условно говоря, в Галском районе дисциплина по платежам гораздо выше, нежели там, в Удаутском или в Гагарском районе. В Галском районе эта цифра порядка 70%, если я не ошибаюсь.
А какой район самый отстающий?
Ну, по-моему, Удаутский. Это связано с тем, что культуры платежей в Абхазии за послевоенный период так и не сформировались. К сожалению. Люди не до конца осознают, что это наша общая энергетика, это наша общая система, которую мы сами должны обслуживать. Даже несмотря на то, что такой низкий тариф, люди просто игнорируют свои задолженности, это присутствует. Вот для того, чтобы бороться со злостными неплательщиками, с теми, кто крайне нерационально использует электроэнергию. А что такое нерациональное использование? Когда идет ненужный перерасход. То есть, исходя из того, что дешевая электроэнергия, платить за нее как бы особо и не надо, люди иногда для отопления своих домов используют самые устарелые технологии, которые потребляют колоссальное количество энергии. Вот со всем этим нужно бороться не только силами РУП Черноморэнерго, а вот для того, чтобы все заинтересованные лица принимали участие в этом, данное постановление было разработано Министерством экономики.
Откур, какой механизм заложен в данное постановление для того, чтобы изменить ситуацию с неплатежами?
Речь о чем идет? В каждом районе и в городе Сухум включительно до 15.09.17 будут образованы постоянно действующие местные энергетические комиссии. Есть республиканская энергетическая комиссия, есть местные энергетические комиссии. Администрациям до 1.10.18 года необходимо будет совместно с специалистами Черноморэнерго провести разъяснительную работу с работниками муниципальных учреждений обо всех имеющихся трудностях и так далее. Простым языком, если говорить, мы стараемся вовлечь в процесс и местные органы власти, и чтобы был единый унифицированный подход. Ответственность разделить. Если взять действующее законодательство, местные органы власти прямо не отвечают за рациональное использование электроэнергии, за платежи, за собираемость и так далее. Это нигде не прописано.
Изменится ли эта ситуация после образования комиссии? И как данное постановление повлияет на то, что они эту ответственность будут нести?
В этом постановлении четко прописано, кто за что отвечает. На ежеквартальной основе они представляют отчеты в республиканскую энергетическую комиссию и об использовании электроэнергии на местах. Все это будет мониториться со специалистами республиканской энергетической комиссии уже на уровне кабинета министров. Это уже будет ответственность не только РУП Черноморэнерго, но уже и глав администрации, и органов внутренних дел на местах, то есть всех.
А что вы конкретно вменяете в обязанность этим комиссиям?
Эти комиссии должны на местах в районе выполнять функции содействия РУП Черноморэнерго. Если есть неплательщик, не только специалисты РУП Черноморэнерго будут ходить, выяснять ситуацию, а уже в целом вся комиссия, и глава администрации, и его заместители, и представители внутренних дел, все вместе будут заниматься. Мы сюда подключим и средства массовой информации, и телевидение будем подключать, в печатных СМИ, электронных СМИ будем печатать список неплательщиков и так далее. То есть это будет такого рода воздействие. Это, нам кажется, даст определенный эффект.
Вы сказали, что Республиканская энергетическая комиссия работает год.
Да.
Вот что за этот год ее было сделано? Там мы как бы о ее работе, по-моему, ничего не слышали. Кто ее возглавляет?
На сегодняшний день возглавляет ее вице-премьер Беслан Федорович Эшба. В связи с перестановками в кабинете министров на определенный период работы энергетической комиссии она немножко заморозилась, но сейчас она возобновила свою деятельность. Не так давно было первое заседание, были рассмотрены в том числе и это постановление, и проект закона, чтобы списать задолженность накопившуюся и так далее. Вот такого рода вопросы там уже рассматривались.
И что еще важного есть в этом постановлении, помимо долгов?
Очень важно, на мой взгляд, что появляется впервые такой показатель на общереспубликанском уровне, как показатель энергоэффективности с порайонной детализацией. Вот в каком районе, насколько эффективно используется электроэнергия. И у нас уже подготовлена таблица специальная, которую мы будем в скором времени представлять на Республиканскую энергетическую комиссию. Речь идет о чем? На одно рабочее место, сколько электроэнергии потребляется в районе, или на одно лицо или на одного жителя, сколько задолженности, какая динамика потребления. То есть все это будет уже в единую систему вводиться, это будет уже показывать эффективность того или иного района в части потребления электроэнергии. Такого рода показателей и агрегированных данных до этого не было. Это очень важно, мне кажется. Поэтому мы рассчитываем использовать этот инструмент как дополнительную возможность для влияния на ситуацию с собираемостью, с рациональным использованием. И потом для глав администрации, это тоже один из показателей их эффективной работы.
Так как вы относитесь вот к объявленной энергетической амнистии? В чем ее смысл? В каком виде она обсуждается и мыслится? И как вы относитесь к этой идее?
Я отношусь к этой идее положительно, но все зависит от того, как мы ее реализуем. Здесь же речь идет не только о долгах, которые, условно говоря, вот я там видел и справедливые оценки некоторых людей, которые говорят, а вот мы платили все там 25 лет, а кто-то не платил, да, и ему сейчас это прощается. Так речь идет о том, что, к примеру, да, условный какой-нибудь РУП государственный, он существовал до 2013 года, он сейчас не существует. Но задолженность по электроэнергии осталась. То есть она идет из года в год переходящим остатком. Вот таких у нас пробелов очень много. Эта амнистия коснется в первую очередь этих долгов, которые, в принципе, надо уже давным-давно списать. Да, их взыскать в силу того, что эти организации отсутствуют, невозможно. Также и коммерческие структуры, которые существовали, потребляли, не платили, потом они исчезли. Срок давности этих всех вопросов уже прошел, но долги остаются. Поэтому в большей части это касается этого направления. Ну, конечно, это коснется и тех, кто имеет многолетние задолженности. Во всем мире, Елена, используется такая практика, когда с одной стороны государство идет на послабление каких-то направлений, с другой стороны ужесточает. Здесь параллельно необходимо говорить о ужесточении в части потребления и уже более жесткое отношение к тем, кто будет не платить.
Вы рассматриваете возможность повышения тарифа?
Пока нет.
Вопрос списания долгов с физических лиц, скажем так, да, с обычных граждан. То есть вы считаете, что нужно списывать эти долги, но действительно вот люди, которые все эти годы платили, они оказываются в неприятном положении и говорят о том, что зачем тогда мы платили все это время.
В этом плане еще раз говорю, инструмент есть, главное, как мы его реализуем. В части тех долгов, которые невозможно взыскать, их надо списывать. Те долги, которые возможно взыскать, их надо взыскивать. Там 2 года предыдущие надо будет оплатить и так далее. Там много разных механизмов. Не будет тотального списания всем неплательщикам. Это не даст никакого эффекта. Вы правильно сказали, это просто несправедливо.
У нас такая проблема с неплатежами, она ведь не только в энергетической отрасли. У нас не платят люди за воду, не платят люди за мусор. У нас, насколько я понимаю, платежи вообще по всем позициям оплачиваются плохо. Мы сейчас говорим только о энергетической отрасли. А как вообще со всем остальным?
Со всем остальным, конечно, ситуация примерно такая же. Но почему мы сейчас плотно занимаемся энергетикой, это понятно. Если ее не будет, не будет вообще ничего.
А водоканал?
По водоканалу платежи настолько несущественные, что... Кстати, дисциплина по воде, насколько я понимаю, ситуация немножко получше.
Ну вот до 30% мне говорил начальник водоканала, у них оплачивается.
В Сухуми?
Да.
Может быть, я не спорю. В целом, вот смотрите, какая у нас проблема. Тут же не только энергетика и все остальное, и налоги, и платежи. Боюсь кого-то обидеть, но мне кажется, что у некоторой части нашего общества и все еще сохранилось ощущение того, что мы живем в Советском Союзе. И какая-то огромная страна, и вот если ты не заплатил, ты как бы не нанес особо там ущерб в Хазии, там это где-то там в Москве. Нет, это уже все наше. Если не заплатил, это ты у себя забрал. Это твои дети потом будут расплачиваться. Вот это ощущение с какой-то части, оно так и не сформировалось. С другой стороны, сами эти службы, люди, которые должны осуществлять надзор, здесь тоже у нас определенного рода есть проблемы. Мы знаем ситуации, когда и здесь присутствуют моменты, когда люди приходили на договорной основе, делали какие-то там вещи, которые там устраивали того, кто пришел контролировать, и того, кто платит, но никак не государство. То есть такие схемы присутствовали. Может быть, они и сейчас присутствуют, я не исключаю. В этой части здесь тоже надо очистить систему, сделать ее максимально удобной в части платежей, тогда эта проблема снимется.
Насколько у власти есть решимость все-таки эту проблему на самом деле решать? Не просто говорить о ней, а на самом деле решать. Насколько есть готовность вообще все-таки чего-то реально добиться? Потому что разговоры о том, что все должны, никто не платит, мы слышим уже очень много лет.
Министерство экономики – уполномоченный орган, и контроль за исполнением данного постановления лежит на нас. И РУК «Черноморэнерго» – это наша подведомственная организация. У нас есть все возможности и основания полагать, что ситуация изменится. И мы полны решимости очень активно включиться в этот процесс. И очень жестко будем подходить, потому что мы, как никто другой, понимаем значимость всей этой проблемы. Но вмиг ситуация не изменится. Объясню почему. Здесь даже речь не только о неплательщиках. Ведь речь идет еще в технических возможностях самой системы. Это приборы учета, это сами спецсети и так далее. Там очень много того, что не позволяет вывести ситуацию на 100% эффективность. Но до предела возможностей мы ее доведем в течение 1,5-2 лет.
У вас есть какие-нибудь расчеты, сколько должна получить энергетическая сфера от реализации, скажем, этих задач, о которых вы сейчас говорите?
В совокупности по всем платежам, которые должны осуществляться, это порядка там 500 000 000 рублей в год. Это должны быть платежи за электроэнергию. И вот мы до этой цифры, я думаю, что мы в течение 2 лет должны дойти.
Это был министр экономики самопровозглашенной Республики Абхазия Адгур Ардзамба. С ним беседовала Елена Заводская. Три программы победителя конкурса, объявленного общественным вещателем Грузии, в итоге не выйдут в эфир. Руководство канала приводит техническое объяснение такого решения. Оставшиеся за бортом считают, что их обманули. Они уверяют, фарс конкурса нужен был лишь для того, чтобы избавиться от неудобных журналистов. Владимир Унанянц разбирался в хитросплетениях эфирной сетки ОВГ.
Общественный вещатель Грузии вновь в центре скандала. Сразу три проекта, 2 месяца назад ставшие победителями конкурса, объявленного менеджментом телеканала с целью формирования новой сетки вещания, отстранены от эфира, даже не успев в него выйти. Программы «Модем Арт», «Супергерой» и «Окуляр» внезапно оказались несоответствующими стандартам общественного вещателя. По словам продюсера и сценариста проекта «Модем Арт» Теоны Джурбинадзе, она так и не получила от руководства телеканала объяснения причин такого решения. Ведь еще совсем недавно генеральный директор общественного вещателя Васил Маглаперидзе лично поздравил команду с победой в конкурсе.
Мы уже ходили на детальные встречи, выбирали музыку, шапку, перебивки. И внезапно 24 августа я получила официальный имейл. Оказалось, что этот проект никогда не был в числе утвержденных. Я попросила сказать мне прямо, в чем дело. И мне сказали, что это было единоличное решение.
Сетует Джурбинадзе. Это в корне противоречит содержанию телесюжета, вышедшего в эфир общественного вещателя 2 месяца назад. В нем рассказывалось о победителях конкурса. А медийный директор ОВГ Пата Курдадзе даже называл членов команд новых передач сотрудниками.
Все те старые или новые передачи, члены этих команд становятся нашими сотрудниками.
Сейчас Курдадзе ограничился лишь коротким комментарием.
Надо понимать, что у директора общественного вещателя нет полномочий единолично утвердить или закрыть проект, так что все это совершенно необоснованно. И комментировать это я не могу, так как не хочу опускаться до уровня сплетен.
Другие представители руководства общественного вещателя от комментариев воздерживаются, ограничившись лишь письменным заявлением. В нем говорится о том, что выбранные в рамках конкурса проекты не были утверждены в эфирной сетке. Для доведения их до ума была создана специальная комиссия, в которую вошли как сотрудники ОВГ, так и приглашенные специалисты. Именно эта рабочая группа должна была дать зеленый свет тем из отобранных проектов, которые бы соответствовали всем необходимым критериям. По итогам работы вышеуказанным трем проектам было отказано в дальнейшем производстве. Детской программе «Супергерой» не повезло чисто технически. Как отмечается, на данном этапе общественный вещатель не может обеспечить необходимую для осуществления проекта студию. Причина – инфраструктурные изменения и продолжающийся процесс технического переоснащения, что ограничивает технические ресурсы ОВГ. Проект же «Окуляр» оказался слишком технологичным. Причиной отказа названа невозможность интегрирования отдельных элементов в контент веб-сайта общественного вещателя, а переделывать веб-платформу под проект руководство телеканала не намерено. Что помешало появиться в эфире третьему проекту, из заявления ОВГ понять трудно. Модем Арт должен был освещать культурные мероприятия в Грузии и за ее пределами. В формате видеоблогов к программе должны были привлекаться известные грузинские музыканты, выступающие за рубежом, говорит один из авторов передачи Николос Рачвели.
Специальный репортаж премьеры в оперном театре Лос-Анджелеса подготовила Нино Мачаидзе. Она там исполняла роль. Анита Рачвелишвили включилась из Парижа. Нино Катамадзе должна была параллельно с поездками в рамках своего тура давать нашей передаче информацию о том, что происходит на разных джаз-фестивалях. Игнорирование труда, энтузиазма и желание сотрудничать таких людей – это просто преступление.
Команда Modem Art обвиняет руководство общественного вещателя в том, что конкурс ему был нужен лишь для того, чтобы под этой ширмой отправить по домам неудобных авторов. При этом журналистка Нино Дарсалия, которая должна была стать ведущей программы, отказалась от всех других предложений.
У меня было несколько предложений от других каналов, но когда у меня появился шанс после стольких лет вернуться на общественный вещатель, я долго не раздумывала. У меня все-таки особые отношения с этим каналом. До сегодняшнего дня думала, что это все тот же наш канал. Но сейчас, исходя из последних событий, думаю, что участие в этом конкурсе было большой ошибкой.
Теперь команда Modem Art намерена добиваться справедливости в суде. Присоединятся ли к иску авторы двух других передач, оказавшихся за бортом общественного вещателя, пока неизвестно. Но скандалом заинтересовались в попечительском совете ОВГ. Член совета, представитель Ассоциации молодых юристов Сулхан Саладзе, намерен на ближайшем заседании потребовать у менеджмента телеканала объяснений. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
А сейчас предлагаем вашему вниманию итоги абхазской недели, которую подводит наш постоянно сухумский автор Изя Дачаня.
Неделя, как и планировалось правительством в ноябре прошлого года, утвердившим календарь праздничных выходных дней, получилась похожей на рождественские каникулы. В честь Успения Богородицы и Дня признания независимости Абхазии отдыхала в понедельник-вторник, а сегодня в пятницу отмечали Курбан-Байрам. Понятно, что два рабочих дня, выпавших на неделе, были не очень плодотворными. Да и трехдневный тропический ливень, сопровождавшийся потопом, не очень-то стимулировал рядовых граждан к трудовой деятельности. Зато у энергетиков, спасателей, коммунальщиков и железнодорожников неделя оказалась ударная. Убирали вырванные ураганом вековые деревья, поднимали электрические столбы и соединяли оборванные провода. Мыли от тыла улицы, восстанавливали унесенные ветром крыши, расчищали железную дорогу целевого схода. Накануне нового учебного года, который из-за праздников начнется в Абхазии, со следующей недели Министерство образования огласило статистику. В этом учебном году первый класс пойдут около 3000 учеников. Из 156 школ 59 абхазских, 46 русских, 15 абхазо-русских, 25 армянских и 11 грузинских. В них обучается около 30 тысяч школьников. Правительстве на этой неделе обсудили компенсационные выплаты пострадавшим во время взрыва боеприпасов на военном складе в селе Приморское в начале августа нынешнего года и планы по реконструкции частных домовладений. Глава правительства сообщил, что 42 дома уже покрыты кровлей, выделены деньги на ремонт домовладений, управлению капитального строительства дано указание начать строительство полностью разрушенных домов. 1 сентября президент страны Рауль Хаджимба поздравил правоверных мусульман с праздником Курбан-Байрам. В обращении президента говорится, что в Абхазии одной судьбой живут представители самых разных религий. И Курбан-Байрам является праздником не только мусульман, но и всех граждан Республики Абхазия. «Мы все встречаем его с самыми светлыми чувствами», — сказал президент. В Угаакском и Гудаутском районах судах получила продолжение тема наркоторговли. 30 августа решением Гаакского районного суда были признаны виновными и осуждены граждане России, прибывшие на территорию Абхазии с целью распространения наркотических средств путем тайных закладок. Дмитрий Воевода, Артем Рассадин и Ярослав Козлов были признаны виновными в незаконном сбыте наркотических веществ в особо крупном размере. Общее количество изъятых наркотиков составило около 11 граммов метадона, которые хранились ими как по месту временного проживания, так и в тайных закладках на территории города Гудаута. Гражданам России, распространявшим наркотики в Абхазии, суд присудил по 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и штрафом в размере 250 тысяч рублей. Ранее судом Гудаутского района был осужден четвертый член группы Мещеряков, который на стадии расследования заключил с предварительным следствием досудебное соглашение, признав свою вину в полном объеме, указав места тайных закладок, в которых впоследствии были обнаружены часть наркотических веществ, и указав членов преступной группы. Специально для «Эхо Кавказа» Изида Чания из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.